Мария Манич. Ребенок от мажора. Глава первая. «Ба, как у вас дела? Как Алиска?» Спрашиваю я, оглядываясь по сторонам в поисках нужного кабинета, и от досады хочу завыть. Это не университет, а какие-то катакомбы. «Встали сегодня в 6, кашу съела, сейчас в манеже играет», отчитывается бабуля бодрым голосом. «Дед уже ушел на работу. Тебя когда ждать?» «Сегодня по расписанию 3 пары». Вздыхаю, переворачивая руку, и смотрю на время на фитнес-браслете. Опоздала всего на 15 минут, а в коридорах уже ни одной живой души, чтобы спросить, в какую сторону двигаться. Я жутко устала на работе. У меня гудят ноги, и от недосыпа раскалывается голова. Последнее, чего мне хочется, это заблудиться и не попасть на пару, ради которой я сюда притащилась. Могла бы быть сейчас дома и тискать свою сладкую сонную булочку, а потом вместе с ней завалиться спать. «Алиска, вынь изо рта! Тьфу!» — кричит бабуля, а я слышу заливистый смех дочери. Опять хулиганит. «Да инфаркта прабабку доведешь. «Мне приехать?» Нервно дергаю лямку рюкзака, отчего он сваливается к моим ногам. Что бы я ни делала в данный момент, как бы ни была занята, каждый день испытываю огромное чувство вины за то, что оставляю дочь с прабабушкой. Бабуля еще довольно энергичная и хорошо себя чувствует для своих 63 лет. Но в одиночестве справляться с полуторагодовалым ребенком весь день проблематично даже для меня, а мне всего 20. «Вот еще. Все у нас нормально, учись давай». Бабушка бросает трубку, не прощаясь. Смотрю на экран телефона, на котором фотография улыбающегося в оба имеющихся зуба личика дочери, и чувствую острое чувство досады. Я должна находиться рядом с ней и не пропускать ничего связанного с ней, ни одного важного открытия, ни одного момента нового дня. Вместо этого сразу после работы последние несколько дней отправляюсь в универ. Бабушка настояла на том, чтобы я вернулась к учебе. Я и сама понимаю, что мне это нужно. Не всегда же я буду работать официанткой в ночном клубе. Надеюсь, что не всегда. Выдыхаю и набираю сообщение единственной одногруппницы, с которой успела подружиться и обменяться номерами телефонов за первые 3 учебных дня. «Катя, я не могу найти нужную аудиторию». Ответ приходит через пару секунд. «Я тоже». «Просто отлично». Если староста группы заблудилась, а она обычно все всегда знает, что говорить обо мне? Зеваю, прикрыв рот ладонью, и устало тру глаза. Ночные смены даются мне тяжелее всего, особенно сейчас, когда наступила учеба. 2,5 года назад я забеременела от своего бывшего одноклассника, и моя жизнь кардинально изменилась. Школьный выпускной оказался волшебным, ночь после него тоже. Я была влюблена и счастлива. Самый популярный парень в параллели обратил на меня внимание в середине 11 класса. Мне казалось, что у нас впереди вся жизнь, и мы будем вместе всегда. Первая любовь — лживая сука. В итоге, при первых же трудностях, Никита исчез, а розовые очки, через которые я смотрела в будущее, разбились. Ребенка я оставила, лишившись при этом поддержки родителей и своих немногочисленных друзей. Я мечтала об университете 2 последних года и не думала, что когда-нибудь смогу вернуться в родные стены и продолжить обучение. Но этим летом все сложилось. Сдала нужные предметы, договорилась с последующим трудоустройством через бабушкиных знакомых и поступила на бесплатное место. Это стало решающим фактором. Бабушка, святая женщина, взяла на себя заботу об Алиске. Дедушка меня поддержал. Что подумают другие, меня не волнует. Провожу ладонью по шершавой поверхности стены, отделанной серой декоративной штукатуркой. Этот корпус совсем новый, пахнет краской, и кое-где по углам еще валяется строительный мусор. Видимо, не все успели доделать и убрать к началу учебного года. Именно поэтому на дверях отсутствуют таблички с номерами аудитории, что усложняет поиск. Вздохнув и подняв с пола свой сиреневый рюкзак, отталкиваюсь от стены и, медленно переставляя ноги, иду по коридору, прислушиваясь к тому, что происходит за закрытыми дверями. Я сейчас на третьем этаже из четырех возможных. Интуиция подсказывает, что моя группа и преподаватель находятся где-то здесь. Из-за ближайшего поворота выходит мужчина средних лет с зажатым подмышкой кожаным портфелем. Завидев меня, он останавливается и прищуривается. «Прогуливаем?» — спрашивает строго. «Нет», — отвечаю, испуганно озираясь по сторонам и дергаю за ручку ближайшую дверь. «Опаздываю». Дверь оказывается не заперта. Забегаю внутрь в надежде, что дотошный препод пройдет мимо, и я продолжу свои, похоже, бессмысленные поиски одногруппников. Но мужчина протискивается в дверь следом за мной и, подпирая мой рюкзак своим пузом, указывает на свободное место, предлагая мне его занять. Блин. Мысленно стану и, вяло улыбнувшись, разворачиваюсь к затихшей аудитории. Мне хватает одного взгляда, чтобы выяснить, я точно попала не туда. Во-первых, у меня хоть и плохая память на лица, эти люди точно не мои одногруппники. А во-вторых, они выглядят на пару лет старше, чем те, с кем я теперь учусь вот уже 3 дня. «О, у нас новенькая, а мы не в курсе. Гляньте, пацаны, вам как?» — раздается громкий шепот. Опускаю голову ниже и плюхаюсь на свободное место. Для видимости достаю из рюкзака блок для записей и ручку. Под столом набираю сообщение Кате, а преподаватель тем временем начинает знакомство с группой. Надо же было так попасть. «Доброе утро. Извините за опоздание и давайте потише. Сразу перейдем к делу. Журнал с отметками о присутствии жду на столе к концу пары. А сейчас хочу поприветствовать вас на курсе «Отраслевая экономика». Здесь мы с вами познакомимся с...» «Да, точно, это не моя пара. Потому что по расписанию у нас стоят макро- и микроэкономики для первого курса. Отраслевую изучают на третьем или на четвертом. Я это запомнила, когда готовилась к поступлению и смотрела учебный план на ближайшие 5 лет. Незаметно сбежать уже не получится. Просто встать и выйти. А если этот... Заглядываю в свои записи. Сергей Михайлович станет вести пары у меня в будущем. Растерянно оглядываюсь, блуждая взглядом по незнакомым лицам. Спотыкаюсь о компанию парней, сидящих на последних рядах, и не успеваю отвести взгляда, как один из них нагло подмигивает, отчего мне сразу хочется закатить глаза и отвернуться. Я таких, как он, знаю. Каждый день вижу их на работе, и, к сожалению, мой бывший тоже из их числа. Наглый, самоуверенный мажор. Богатенькие мальчики обеспеченных родителей, уверенные в том, что им все дозволено и весь мир лежит у их ног. Этот парень с нервным тиком правого глаза не исключение. От него разит деньгами и превосходством, несмотря на то, что он сидит за 3 стола от меня. Не прерывая зрительного контакта, он качается на стуле и вертит в руках телефон, напрочь игнорируя преподавателя, который уже начал лекцию. Я тоже его игнорирую, но лишь потому, что это не моя пара, и я здесь оказалась совершенно случайно. «Новенькая?» — кивает мне парень, улыбаясь во все свои отбеленные 32. «Не понимаю, почему я все еще смотрю на него?» «Старенькая?» — отбиваю и собираюсь уже отвернуться, но мой взгляд притягивает его сосед. Внутренности скручивает узлом, и всему виной не дешевый кофе, который я выпила полчаса назад на заправке, а волнистые каштановые волосы, смуглая кожа, тембр голоса, звук которого долетает до меня вместе с монотонным бормотанием преподавателя. Парень общается с друзьями, барабаня длинными пальцами по столу. Они смеются какой-то шутке, а я не могу отвести от него глаз, молясь, чтобы он просто мне померещился. Его лица я не вижу. Он сидит в полоборота, но вся его манера поведения кажется мне знакомой, слишком знакомой. Мои глаза округляются, а с губ срывается тихое «Чёрт!». Этого не может быть. Он уехал из города 2 года назад и прекрасно, судя по соцсетям, проводит время на другом конце земного шара, в Америке. «Ник, ты, кажется, впечатлил нашу новенькую Белоснежку?» Раздается громкий смех, который выводит меня из оцепенения. Успеваю отвернуться до того, как Никита Волков увидит мое лицо. Глава вторая. Все оставшиеся до перерыва 30 минут у меня жжет затылок и дергается правый глаз. Нервно грызу кончик ручки, иногда записывая совсем ненужную мне лекцию. Когда он успел вернуться? Судя по всему, давно, а я как-то пропустила этот факт и при поступлении выбрала именно этот университет. В городе есть еще 3, и если бы я знала, в каком будет учиться Никита Волков, обошла бы его стороной за километр, а может и за 2, потому что я ненавижу этого парня. Да, вот так вот категорично. Он трус и до мозга костей сын своих гнилых родителей. Остается надеяться, что нашей дочери достанется больше от меня, чем от него. Гены распределяются 50 на 50, но, может, есть шанс, хоть крошечный. «Эй, Белоснежка!» — слышу за спиной голос друга Волкова. «Он теперь от меня не отстанет?» Быстро хватаю свои вещи и выбегаю в коридор спустя пару секунд после звонка на перемену. Оглядываюсь по сторонам. «Так, куда мне там?» «Эй!» «Мне стоит убраться от этой группы как можно дальше. Пульс зашкаливает, в висках болезненно пульсирует. Романова!» Другой голос, знакомый до мурашек и ненавистный до горечи разочарования. Перебираю ногами быстрее, стараясь никого не сшибить и ни на кого не налететь. Меня больно толкают в плечо, и я отскакиваю к стенке, потираю ушибленное место и поднимаю свалившийся на пол рюкзак. Коридор полон вывалившихся с пар студентов, они плотным, нестройным потоком медленно бредут к лестничным пролетам. Мне нужно туда же, где у нас проходит следующая пара, я, слава богу, в курсе. Плутать по коридорам сегодня больше не придется, а на будущее лучше найти где-нибудь карту университета и подписать все нужные аудитории. Да, это отличная идея. «Полина, да чтоб тебя!» Заворачиваю за угол и быстро сбегаю по лестнице. Только оказавшись в холле первого этажа, перевожу дух и, трусливо спрятавшись за колонну, отвожу с губ прилипшие волосинки. Сердце грохочет так, что чувствую его в районе горла, где, кстати, сухо, как в пустыне. Если Волкову хватит наглости требовать встреч с Алиской, я ему откажу. Я ведь имею право. Хотя с чего ему проявлять интерес к дочери, которую он никогда даже в глаза не видел? Он просто исчез из моей жизни, из наших жизней. Не отвечал на звонки и сообщения, я даже домой к нему ходила. Морщусь, как от удара, не хочу вспоминать то время. Встречу с его матерью, а потом и с отцом, совсем не хочу. «Вот ты где!» Вздрагиваю и медленно оборачиваюсь на тихий голос, но это всего лишь Катя. Моя новая знакомая и староста группы, в которой я теперь учусь. Она прижимает к груди журнал посещаемости и смущенно улыбается. «Я тебя напугала? Ты чего тут? Прячешься? От кого?» «Нет». Вру, а сама поглядываю украдкой по сторонам. Знакомого лица не вижу и медленно выдыхаю, растягивая губы в ответной улыбке. «В столовую хотела зайти». «Идем, я бы тоже что-нибудь съела». «Ты поставила мне пропуск на прошлом занятии», — уточняю я, закидывая на спину рюкзак. Он жутко неудобный и тяжелый. Я так спешила на пару, что забыла оставить в машине свою рабочую форму. Теперь таскаю ее с собой. До автомобиля обратно идти прилично. Около университета уже не было свободных парковочных мест. Надеюсь, мою старушку не утащит эвакуатор. Пары не было. Мне из деканата позвонили минут через 20 после начала. «Преподаватель заболела. Я тебе писала». «Да?» Ощупываю карманы джинсов в поисках телефона и хлопаю себя по лбу. «Потеряла, идиотка. Надеюсь, он остался в той проклятой аудитории, а не выпал где-то по пути в коридоре. Или выпал, когда меня чуть не сбил с ног тот бритоголовый бугай». «Я, кажется, телефон потеряла». Произношу сипло и останавливаюсь. «Дать позвонить». Участливо спрашивает Катя, доставая из своей коричневой сумки телефон последней модели. Хмурю брови, окидывая Катю оценивающим взглядом. С виду обычная скромная девочка, без надутых губ и брендовых вещей. Она мне и понравилась тем, что мы вроде как в одной социальной лодке. Но я пользуюсь телефоном уже 4 года. Он пережил полет в стену и замену экрана, был утоплен дочерью в миске с супом и спасен премудростью из интернета, засовыванием его в стакан с сухим рисом. Папа подарил на день рождения. До сих пор к нему не привыкну. Бормочет Катя, заправляя волосы за уши, словно чувствует себя виноватой за такую дорогую вещь. «Ага», — тяну понимающе. «И да, у меня предвзятое отношение к людям, которые обладают властью и достатком. Можно сказать, я совсем нетолерантна. Один раз обожглась, да так сильно, что теперь на сердце рубец, потому что я каждый день смотрю в личико своей дочери и ощущаю горечь предательства любимых людей. Деньги, особенно если они достались тебе легко, кружат голову и заставляют забыть о многом. Например, о чувствах, о долге, о семье, о собственном ребенке. Отвернувшись от Кати, делаю дозвон на свой номер. Гудки идут, а я нервно кусаю губу. Чувствую на языке металлический привкус и прекращаю истязать собственный рот. Новый телефон никак не входит в мои финансовые планы. Алиске нужен комбинезон на осень, а еще ботиночки, и я хотела отвезти ее к массажисту. У дочери немного кривится при ходьбе левая нога, и врач в поликлинике посоветовал толкового специалиста. Длинные гудки вызова неожиданно прекращаются, и я слышу какую-то возню. «Алло? Полина?» Руку начинает покалывать, и я растерянно сглатываю, отодвигаю телефон и смотрю на экран. «Это точно мой номер?» Миллион раз я представляла наш первый разговор, а сейчас растерялась и не могу вымолвить ни слова, лишь хватаю ртом воздух, просто услышав знакомый голос. «Ты знаком с ней, что ли?» Возвращает меня в реальность второй голос. В реальность, где Никиты не было 2 года и где я давно перестала его любить, как и мечтать о том, что он вернется в нашу с Алисой жизнь. Ведь я могла простить его тогда, на первых месяцах беременности, когда мне так хотелось тепла и поддержки близких людей. Или когда отступил токсикоз и ночью хотелось жареных сосисок в прикуску с соленым огурцом. Или когда начали отекать ноги и пальцы рук. Или когда у меня отошли воды, и скорая не могла доехать до нас целых 40 минут, а машины тогда еще не было. В любой из этих моментов я мечтала, чтобы в дверях появился Волков, и я простила бы его и бросилась к нему, несмотря ни на что, потому что была слабая и одинокая, потому что мне хотелось любви и тепла. «Отвали, Михан!» — куда-то в сторону говорит Ник, а потом возвращается ко мне. «Полина, ты здесь?» Сердце грохочет так, словно вот-вот пробьет грудную клетку и вывалится на светлый кафельный пол университетского холла. Голос Волкова, веселый и расслабленный, будто мы расстались добрыми друзьями и поддерживали связь на протяжении прошедших 2 лет. «Что у тебя делает мой телефон?» Наконец обретаю я способность говорить. Глаза Кати, стоящие рядом, округляются. Возможно, я сказала это несколько резче, чем планировала. Нашел его после лекции. Если бы ты убегала от меня чуть медленнее, то получила бы его почти сразу. Так значит, мы теперь опять вместе учимся? Насмешливо спрашивает Никита. Можем сесть за одну парту, как в старые добрые. Это прикол такой? Он попал в аварию, и у него временная амнезия? Или свалился за борт своей яхты, на которой позировал для фото в соцсети прошлым летом? У Алиски как раз впервые температура поднялась на фоне прививки, и мне очень хотелось, чтобы рядом кто-то был. Сейчас все иначе. Мне некогда смотреть фотографии чужих людей в социальных сетях. Подготовка к поступлению и работа занимали все мое время. Я даже не помню, когда последний раз видела Виту, свою лучшую подругу. Может быть, поэтому и не в курсе, что Волков опять в городе. «Так тебе нужен твой мобильный, или ты продолжишь убегать и делать вид, что мы не знакомы?» — интересуется Никита, пока я молчу. «Я бы не против, но, похоже, делать вид, что мы раньше не встречались, уже не получится». Прикрываю глаза и цежу сквозь сжатые зубы. «Встретимся в столовой в центральном корпусе через 5 минут». Сбрасываю вызов и смотрю на Катю. «Ну что там?» — интересуется она. «Сходишь со мной в столовую? Мне там отдаст телефон старшекурсник. «Конечно». На подрагивающих от злости и нервов ногах добираюсь вместе с Катей до места встречи. В голове нет мыслей, кроме одной. Зачем я поставила фотографию Алиски на заставку в телефоне? Не могла какие-нибудь цветы прилепить или море?